Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в московской студии Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, а также президент Государственного университета Высшей школы экономики и член Генсовета.
Научно-исследовательского университета.
Да, а также член Генсовета партии «Единая Россия», Координационного совета Общероссийского народного фронта, но все остальные титулы я потом как-нибудь еще приведу. Напомню, телефоны прямого эфира. Телефон 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать свои вопросы. СМС-сообщение посылать плюс 7 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». Пожалуйста, Александр Шохин у нас в студии. Идет видеотрансляция, кстати говоря, на сайте swobodanews.ru. Так что можно и посмотреть на нашего гостя и на то, как мы здесь общаемся. Да-да-да, Александр Николаевич.
Я немножко приведу себя в порядок.
Естественно. Естественно. Вот интереснейшее сообщение, которое появилось буквально недавно. Министр финансов России Алексей Кудрин в интервью агентству Рейтер заявил, что реформы будут безусловно, что у следующего премьера, почему-то премьера, будет определенный кредит на проведение реформ, но обновленное правительство после выборов будет вынуждено повысить налоги, если не откажется от части предвыборных обязательств. Кудрин признал, что с приближением выборов бюджетная политика стала более рискованной, и жить по средствам Россия в 2012 году сможет только при цене нефти в $116 за баррель. Что вы думаете об этом? Ведь получается, что ведется такая безответственная политика в счет будущих поколений, скажем так.
Ну, по крайней мере, будущего нынешнего поколения и нынешних поколений. На самом деле, действительно, предвыборная ситуация не только в России, во многих странах, даже в США это наблюдается. Перед выборами популизм нарастает, раздача денег идет тем или иным социальным группам, лоббистские структуры добиваются тех или иных послаблений, что ли. Россия не только не исключение, но здесь мы преуспеваем, может быть, гораздо больше наших партнеров по восьмерке, двадцатке. И действительно, мы находимся в довольно сложной ситуации. С одной стороны, полная неопределенность в будущем мировой экономики, и если вторая волна кризиса, как тот же Кудрин обещает, вероятность этой второй волны уже не 25%, как он в июне прогнозировал, а намного больше, а Пол Кругман, Нобелевский лауреат на Ярославском форуме, уже в 50% оценил вероятность второй волны. Многие более пессимистически настроенные аналитики, экономисты уже и 75% готовы давать в пользу второй волны кризиса. А это может привести к спаду мировой экономики, это сокращение спроса на энергетические ресурсы и другие экспортные ресурсы России, это возможное падение цены на нефть, даже не до 100 там с хвостиком, не говоря уже о 116, а это где-то диапазон $60-80 за баррель. Опять-таки сошлюсь на Алексея Кудрина, который эти цифры называл. И стало быть, тут речь идет не только о возможности скомпенсировать рост социальных обязательств предвыборных, в том числе, которые будут упакованы в бюджет следующего года и бюджетную трехлетку, буквально на следующей неделе окончательная версия бюджета будет правительством одобрена, но и опасность того, что на более длительную перспективу эти обязательства могут, так сказать, раскрутить маховик государственных расходов таким образом, что никакое повышение налогов не спасет. И поэтому, безусловно, уже сейчас нужно думать о том, как все-таки сбалансировать и социальные обязательства, которые растут перед выборами, само собой, и все-таки ответственную финансовую политику, которая не задушит бизнес, и малый, и средний, и крупный, ростом фискального и социального бремени. Под социальным я имею в виду рост тех же страховых платежей. То снижение страховых платежей, которое сейчас, как говорится, заявлено, но в какой-то мере оно срабатывает для малого неторгового бизнеса, хотя очень трудно идентифицировать Минфину будет, кто такой же, кто такой инноватор, что такое вот тот бизнес, который надо освобождать от высоких социальных и иных налогов, и поэтому могут не все воспользоваться этими льготами. Но, тем не менее, мы видим, что для высоких зарплат, для зарплат свыше 60 тысяч рублей в месяц происходит в результате снижения социальных страховых платежей реально их увеличение.
Александр Николаевич, проблема же, знаете, в чем, что еще и не образуются пенсионные права, то есть за людей, так сказать, вот из фонда зарплаты будут платить эти повышенные суммы, фактически новый налог, да, а пенсионных прав не будет, кроме того, будут всякие серые схемы возникать, и вообще это приведет, может быть, даже к замедлению экономики. Зачем все это делать?
На самом деле, если пенсионные права будут возникать с тех хвостов, так их теперь бюрократы такой же организм используют, то есть те, кто будет платить 10% зарплат выше 512 тысяч рублей в год в следующем году, ну и так будет индексация каждый год происходить, то пенсионная система не выдержит. Если пенсионные права будут образовываться, значит, выплаты через некоторое время из пенсионной системы будут гораздо больше, чем нынешние. А это, в общем-то, новый кризис.
Зарплаты, значит,
новый кризис.
Если
а
нет.
Если пенсионные права не образуются, то какой страховой системе речь идет? Это солидарная система, когда за счет обложения более высокого, в ряде случаев более высокую, в ряде случаев это более высокое по сравнению с прошлым, а в некоторых случаях, вот свыше тех же 60 тысяч рублей в месяц, это просто более высокое будет обложение доходов. Так вот, если эти пенсионные права не образуются, это солидарная пенсионная система, от которой мы 10 лет пытаемся уйти, переводя на страховые принципы, переводя на накопительную пенсионную систему. Стало быть, мы должны, вообще-то говоря, эти страховые платежи назвать социальными налогами, может быть, единым социальным налогом. То есть мы приходим к тому, от чего ушли пару лет назад.
Александр Николаевич, так получается, понимаете, вот отсутствие внятной ответственной политики. Все время в правление, так сказать, Владимира Путина как премьера, Дмитрия Медведева как президента и партии «Единая Россия» возникает хаотическая экономическая политика с разнообразными раздачами благ под вот эти нефтяные цены, ну, не знаю, там вот 20 триллионов, скажем, на вооруженные силы, да, в долгосрочной перспективе не обеспеченные доходами, о чем говорит господин Кудрин сегодня, да, или вот эти вот метания вокруг страхового налога, понимаете, это очень опасная, по-моему, политика-то. А вы вот изнутри пытаетесь лоббировать, чтобы она была несколько иной, и я, как вижу, у Российского союза промышленников и предпринимателей ничего не получается.
Не все получается, действительно, должен признать, и мы в рамках общенародного фронта, Общероссийского народного фронта.
Блока и единистов и беспартийных, да?
Ну, я первый раз слышу этот слоган. Мы, конечно, одна из целей нашего вхождения, моего, в частности, вхождения в Координационный совет ОНФ, заключается в том, чтобы максимально повлиять на избирательную платформу «Единой России» и в максимальной степени сбалансировать круг ключевых кандидатов в Государственную Думу. В том числе мы видим, что ОНФ и профсоюзы, и представители различных социальных групп, которые бурно аплодируют при каждом обещании лидера партии повысить зарплату одной категории работников, увеличить какие-то льготы другой категории, другим социальным группам и так далее. И нам, безусловно, важно, чтобы в этой структуре, где общественников достаточно много, и они влияют на процессы формирования программы и формирования списков довольно серьезно, чтобы сбалансированность хотя бы была минимальная, приемлемая для бизнеса, то есть чтобы и права частной собственности были защищены, и чтобы налоговое и иное фискальное бремя было, как говорится, приемлемым, чтобы не душить бизнес, чтобы коррупционные, административные барьеры снижались, а не росли, как это происходит часто, когда одни барьеры устраняются, в том числе в рамках отмены лицензирования или специальных мер типа утверждения административных процедур, но появляются новые и новые. Тут как гидра, по сути дела, и коррупция, и те же административные барьеры. Вот если наше присутствие там было бы менее заметно, также это касается и моих коллег по бизнес-сообществу, «Деловой России», «Опоры», ТПП, то, безусловно, популистская волна бы еще была гораздо сильнее. Поэтому трудно, конечно, так сказать, говорить о том, что мы с самого начала имели в виду, что именно нашу программу воспримет и «Единая Россия», и правительство через механизм того же Народного фронта, но наше участие в этих всех политических, скажем так, формированиях, на мой взгляд, позволяет не допустить увлечения чисто популистскими схемами, которые опасны действительно будут для экономики, особенно в силу вот той неопределенности с глобальной ситуацией, о которой так много сейчас говорится.
У нас в студии президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Победы и поражения сладельцев ЮКОСа в борьбе за свои права обсуждаем с журналистом Зоей Световой, адвокатом Вадимом Клюгантом и правозащитником Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Александром Шохиным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Пейджер 660-1046, СМС плюс 7-903-743-2801.
На пейджер присылают сообщение.
Сейчас вы получите все, что заслужил ваш союз, партия «Единая Россия».
И по пейджеру, и по другим частям.
Да, и Объединенный Народный фронт, что-нибудь такое. Вот сейчас мы раз откроем, посмотрим и увидим. А как вы себя чувствуете, когда говорят, что «Единая Россия» – партия жуликов и воров?
Ну, во-первых, это господин Навальный, по-моему, ввел в оборот термин.
Но теперь это народная мысль.
И хотя он, как говорится, сделал это очень аккуратно, так что его трудно в судебном порядке, как говорится, призвать к ответу. Но, тем не менее, я считаю, что это, мягко говоря, сильное преувеличение, потому что в «Единой России» не только бюрократы, коих не без оснований часто обвиняют в мздоимстве, и ну, те же триллионные цифры, которые назывались по откатам в рамках госзакупок, наверное, это, поскольку это цифра из официальных источников, хотя методология ее не очень понятна, и начали спорить, 600 миллиардов или триллион, или полтора триллиона, но все равно масштаб цифр, конечно, поражает, и не только воображение простых граждан, но даже людей, которые были во власти или собираются во власть. Ну, я могу сказать о себе. Я пришел в 2004 году в «Единую Россию», и, кстати сказать, идея тогда была сформировать праволиберальное крыло, фракцию своего рода внутри «Единой России». Тогда идея фракционности не состоялась, но, тем не менее, в «Единой России» давно довольно много людей, которые по и менталитету, по своей, так сказать, по своим действиям, по политике, не только озвученные, так сказать, на публичных площадках, но и реализованы в тех или иных законопроектах, это, в принципе, взвешенная, разумная политика по отстаиванию интересов не корпораций, в том числе, например, входящих в РСПП, а бизнеса как класса, предпринимательства как класса. И, кстати сказать, я вот за время своего президентства в РСПП неоднократно подчеркивал, что наша главная задача – защитить малый и средний бизнес. Если малому бизнесу будет комфортно, крупному тем более будет комфортно. Но если заботиться только об интересах крупного бизнеса, а малый будет ущемлен, тогда бизнес-среда будет неблагоприятна ни для инвестиций, ни для восприятия обществом интересов предпринимательства как класса. Поэтому вот, интересы класса предпринимательского сообщества, и здесь наиболее чувствительным критерием являются интересы малого бизнеса, для нас такой наиболее принципиальный вопрос и приоритет.
Ну что ж, удалось разве что-то улучшить? Наоборот, вот сейчас бизнес пострадал от этого социального налога, новое решение тоже, мягко скажем,
ну, на самом
не идеальное.
Деле, хоть...
Но вот вы же Путину предлагали на 2 года, например, направить доходы от приватизации в Фонд национального благосостояния, объединив его с пенсионным фондом, не повышать налог и так далее, то есть такую вот ввести меру. И какой вы ответ получили? По ответ действия,
правда? Нет, на самом деле мы наполовину нашего вопроса ответа получили. А программа приватизации стала более амбициозной и более
только
агрессивной.
Не выполняется.
Ну, не выполняется она в силу в том числе того, что сейчас, как говорится, продавать любой актив – дело, мягко говоря, неперспективное. Они стоят дешево, рынки обвалились за тот же август и продолжают себя вести не только волатильно, но и угрозы понижающейся динамики есть. Многие IPO отменяются и в Лондоне, и в Гонконге, и в Нью-Йорке, и так далее. В этой связи мы не можем настаивать на том, чтобы продавать прям немедленно те или иные активы, но иметь ту программу, которая, в принципе, сейчас есть у правительства, когда государство выходит из рядового активов целиком, когда вопрос даже о блокирующем пакете в ряде компаний поставлен под большое сомнение, и когда можно, продавая эти активы, вводить через закон механизм золотой акции или иным способом контролировать те или иные стратегические отрасли, этот вопрос, в принципе, решен положительно и ровно так, как мы его ставили, это большой шаг вперед. И уже чиновничеству гораздо меньше возможностей управлять экономикой через контроль госкорпораций и создаваемые в том числе условия для недобросовестной конкуренции, предоставляя явно или неявно те или иные привилегии. Так что эта часть работы выполнена, но действительно доходы от приватизации, даже если бы не было негатива глобального, решено в общую копилку зачислять и размазывать по всему бюджетному пирогу, по всем статьям расходов, в то время как мы хотели, чтобы нынешний этап приватизации был социально ориентированным таким образом, чтобы всем было понятно, куда идут доходы, и чтобы каждый не только видел это, но и была бы возможность сформировать механизм общественного контроля за приватизацией. Та же система, например, управления пенсионным фондом и фондом национального благосостояния могла бы включать и представителей тех групп, которые являются получателем денег из этих фондов, те же пенсионеры. Поэтому, безусловно, если бы правительство принимало с лету наши предложения, это было бы большой удачей и для меня, как для президента РСПП, и для РСПП, других бизнес-объединений. Но если постоянно не держать руку на пульсе, не держать в напряжении наших партнеров, а это не только правительство, это те же профсоюзы, которые требуют принципиально иного, то и маленьких шажков не будет в правильном направлении. Более того, возможно, ситуация, когда мы будем, как говорится, отступать назад от, как говорится, завоеваний последних лет, в том числе, кстати, сошлюсь на того же Алексея Кудрина и Германа Грефа, которые недавно, в конце прошлой недели, выступая на юбилейной конференции Леонтьевского центра в Петербурге, заявили о том, что одна из проблем, кстати, Чубайс вдогонку это тоже говорил, то, что структурные реформы, в том числе пенсионная реформа, не идут, и это тоже один из факторов пробуксовки экономического роста и решения всех наших других проблем. Поэтому постоянный не только диалог, но и постоянное в некотором смысле давление, поддержание напряжения в этом диалоге бизнеса и власти – это одна из главных наших задач. Безусловно, я не могу сказать, что мы движемся вперед теми темпами, которыми хотелось бы двигаться, но, тем не менее, не всегда нас, как говорится, слышат, но даже тот факт, что слушает, дает возможность и надеяться на то, что иногда начнут не только слушать, но и услышать.
Вот насчет модернизации российской промышленности и так далее. Подброшу вам цитату из Гарри Каспарова. «Правящий в России режим, два десятилетия паразитирующий на изношенной советской инфраструктуре, оказался не способен не только развить, но хотя бы поддержать на плаву авиастроение, единственную отрасль промышленности, продукция которой могла бы быть конкурентоспособной на мировых рынках». Но не только, в общем, авиастроение пострадало. Вообще производственники вот приходят и плачутся, что тяжело, труба, вот она интересует власть, всякие потоки разнообразные, и денежные, и газовые, а производство не очень.
Ну, во-первых, вы знаете, сырьевая база, энергетическая в том числе база России, она еще долго будет конкурентным преимуществом нашим. Отказываться от этого, безусловно, нельзя. Другое дело, что сам топливно-энергетический сырьевой комплекс у нас как бы недостаточно инновационный. Я считаю, что тот факт, что за 20 лет там этот комплекс не удалось сделать инновационным, использовать новейшие технологии, доступные даже, тут прорывов доморощенных, может быть, и не нужно, но наилучшие доступные технологии в этом секторе, ну, не повсеместно используют, только ограниченный круг компаний в последнее время начинает внедрять те технологии, которые наши западные, да и восточные конкуренты уже достаточно давно используют. Отсюда, кстати, потребность в стратегических партнерствах. Это не нужда в деньгах для этих компаний, а нужда в технологиях, в том числе и в управленческих технологиях, и в технологиях не только добычи, но и разведки, и экологически чистых технологиях и так далее. Здесь мы явно отстаём. Но если мы отстаём в этом секторе, ну, конечно, трудно ожидать, что... так сказать, без импульса из тех отраслей, которые являются и будут являться базовыми в другие отрасли, в то же машиностроение, можно добиться, ну, поддержания на плаву этих отраслей. Безусловно, очень важно сейчас не только, как говорится, бить себя в грудь и рвать рубаху, но и предпринять меры по такому индустриальному прорыву. Я не говорю инновационному, говорю индустриальному. А этот прорыв – это действительно использование тех технологий доступных, которые существуют в мире. Нам надо разрыв технологически устранить. Тот же авиапром. Проблема же не в том, что мы не можем как бы спроектировать там машину, если будет то истребитель пятого поколения, Т-50 или суперджет, сухой и так далее. Ведь в том же суперджете комплектация под 80% в первоначальном варианте – это иностранные комплектующие. Дело же не в том, что авиапром сам по себе, как говорится, мы упустили. Такое большое количество комплектаторов у наших передовых отраслей того же авиапрома, что удерживать надо не одну отрасль, а всех смежников, поставщиков и так далее. А это можно сделать при массовом производстве. Если вы несколько машин в год поставляете, так сказать, на рынок, то вам трудно как задействовать всех комплектаторов и давать им устойчивый заказ. Стало быть, нужен серьезный заказ. Вот после трагедии в Ярославле президент заявил, правительство уже начало работу по организации лизинга иностранных самолетов. А почему не отечественных? Ну, конечно, мы понимаем прекрасно, что...
Потому что
прекрасно,
нет моделей просто.
Модели есть. Тот же суперджет сухой, он меняет 154-й, частично 134-й, Як-42, Ан-148 тоже где-то вот в этом диапазоне. Другое дело, что развернуть массовое производство, достаточное для обновления парка, это несколько лет. Но, тем не менее, это хороший, несмотря на трагическую ситуацию, повод влить деньги через лизинговые схемы, через транспортно-авиационные компании в наш авиапром.
Об этом Александр Николаевич Шохин после новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Внуково сегодня самолет А-330 авиакомпании «Владивосток Авиа» после посадки задел крылом мачту освещения. Как сообщили в Росавиации, никто из 300 пассажиров не пострадал. Мачте нанесен значительное повреждение. Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева 17 мая по 17 августа был продлен с нарушением закона. Согласившись с надзорной жалобой адвокатов Лебедева, Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с несоблюдением процессуальных требований. Съезд ЛДПР утвердил сегодня список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму России. Как передает агентство, в состав первой тройки вошли лидер партии Владимир Жириновский, глава одного из думских комитетов Алексей Островский и руководитель высшего совета партии Игорь Лебедев. Список состоит из 315 кандидатов, в числе которых, среди прочих, сын убитого полковника Юрия Пуданова Валерий. В чеченском городе Аргун во вторник предотвращен теракт. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, в полицию поступила информация от местных жителей, что под автомобилем имама мечети обнаружен подозрительный предмет. Саперы обезвредили взрывное устройство, мощность которого составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте.
Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, задержанный сегодня в московском аэропорту Домодедово, отпущен, как сообщил Интерфаксу. Бывший сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман Лебедько вылетает в Вашингтон. Подразделения международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане вступили в бой с группировкой талибов, которые ведут стрельбу в центре Кабула.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. СМС плюс 7 903 743 2801. Можно послать 660-1046, пейджер в Москве. Телефон прямого эфира скоро включим. 8 800 222 12. Александр Николаевич, а Михаил Прохоров, он член вашего союза?
Не только член, он член бюро, в котором 27 ведущих предпринимателей России, председатель комитета по социально-трудовым отношениям. Помните, года
типа 60,
полтора назад,
да, он... 60 часов, чтобы работать там? Что-то
нет,
такое.
Он просто предложил легализовать совместительство, не называя это совместительство, чтобы работодателям не надо было фиктивные штатные расписания писать и утверждать, с тем, чтобы можно было, так сказать, создавая фиктивные вакансии, давать возможность людям по полторы ставки иметь.
Да. Профсоюзы обиделись на него.
Профсоюзы, на самом деле, очень обрадовались, они не обиделись. И я помню, как еще весной прошлого года господин Шмаков, председатель ФНПР, сказал: «Спасибо, Александр Николаевич, за Прохорова, мы теперь знаем, с какими плакатами выходить на первомайскую демонстрацию, долой эксплуататоров, капиталистов» и так далее. Я думаю, просто это неудачное было изложение этой мысли в публичном пространстве, потому что ничего, кроме легализации того, что есть в ныне действующем трудовом кодексе, где совместительство предполагается, и рабочая неделя в условиях совместительства не может превышать 60 часов. Вот эту формулу Прохоров и его эксперты предложили просто распространить на, не называя это совместительство, на те категории работников, где это совмещение реально существует, и где не надо, условно говоря, предъявлять высокие требования к безопасности труда, интенсивности труда и так далее. Это легализация того, что есть, с минимизацией издержек работодателей, либо им надо сверхурочные платить, а если это регулярная работа на полторы ставки, то сверхурочные обременительные для людей работодателей, потому что это полуторная или двойная оплата. Ущемление здесь не в 60 часах, а в том, что можно было обсуждать эту тему через призму реальной проблемы. Платить, условно говоря, пропорционально отработанному времени, либо в повышенном размере сверх 40 часов. Вот тема для дискуссии. Но эта дискуссия так и не состоялась.
Александр Николаевич, а как вам проект «Правое дело» во главе с Михаилом Прохоровым? Ну, политически, знаете, это же соперники «Единой России».
Вы знаете, я, честно говоря, очень ждал, что программа, но сейчас можно судить только по манифесту, может быть, съезд, который будет буквально на этой неделе, примет скорректированную программу, отличающуюся от манифеста. Мне очень хотелось бы, чтобы эта программа была более либеральной, по крайней мере, правоцентристской. Она оказалась, в принципе, не сильно отличимой от левоцентристских каких-то политических манифестов.
И... Ну, слушайте, «Единая Россия» тоже, видите, вы говорили, правое крыло или там праволиберальное, вот, а еще... популизмом занимается,
Михаил,
фактически.
Я хотел...
Все этим
вот
занимаются.
Личная моя мечта была, чтобы на правом фланге, там, «Яблоко» или «Правое дело» и так далее, хотя «Яблоко» социал-демократическое, скорее, и экологическая партия, особенно после того, как наконец-то нашли они настоящего яблочника, профессора Алексея Яблокова, после распада троицы Явлинский, Болдырев, Лукин, стало непонятно, что же такое яблоко. Теперь понятно. Это почти зеленые. Очень важно было, чтобы вот центризм «Единой России» был сбалансированным. Вот для меня, как для, как говорится, лидера бизнес-объединений, важно это, чтобы он был сбалансирован правоцентризмом или даже либерализмом других партий.
Вы хотите, чтобы они непроходную программу приняли?
Вы знаете, на самом деле ссылка на то, что правый электорат не ходит голосовать,
не ходит.
Она верна, но только потому, что нет внятных лидеров и внятных партий.
А потому что их не допускают. Есть партия Народной Свободы, например, где вполне правые политики, вы их знаете. Кто их не зарегистрировал,
Михаил,
тоже
что,
знаете.
Что мешает Парнасу, как говорится, провести переговоры, если Прохоровский проект не проект Кремля, а его личное, как говорится, желание войти в политику, что мешает Володе Рыжкову, моему старому товарищу по Думе, и его коллегам, как говорится, провести переговоры об общем списке. «Единая Россия» 25% мест, как это и предполагает закон, предлагает беспартийным. «Правое дело» – зарегистрированные партии, «Яблоко» – зарегистрированные партии, не хотят никого брать из известных лидеров, находящихся, ну, как бы в реальной оппозиции, я не говорю там националистов или там большевиков, национал-большевиков. А каждый идет своим путем. Ну, что мешает Парнасу, как говорится, попытаться договориться? Только одно – амбиции лидеров. Это было и на прошлых выборах, и на позапрошлых выборах, и, к сожалению, это отражает менталитет праволиберальных партий.
Ну, я с вами не согласен.
Они индивидуалистичны по определению.
Да никого Прохоров со стороны, из людей, которые находятся в черных списках на российском телевидении и в черных списках Кремля, никогда бы в жизни не взял, понимаете? Вот сейчас у него скандал вокруг господина Ройзмана, его давят, чтобы он удалил Ройзмана из списка, вот, он сопротивляется там кое-как, потому что это уж совсем будет позорная картина, вот, ну, и до чего того, дошло, вот я вам читаю, дверь. Источники Михаила Прохорова отправляют в отставку с поста лидера правого дела. Лидер правого дела может быть смещен со своего поста, такое решение может принять съезд, который пройдет в среду. Действия команды Прохорова вызвали недовольство в администрации президента, и так далее, и так далее. Вы за этого Ройзмана ему сейчас вот дают, так сказать, по шапке, а за других что, не дали бы, что ли? Ну, да вызвали бы, и все.
Я, честно говоря, был бы, ну, скажем так, удивлен, если из-за Ройзмана Прохору придется покинуть пост только потому, что вот не включили этого человека, а в то время как известные политики, национальные, с историей и так далее, как бы даже близко не подступают к каким-то переговорам.
Я вот как раз тоже бы подумал, что, конечно, для партии «Единая Россия» и правящего режима было бы невыгодно, если бы господин Прохоров со скандалом был бы всего за один конфликт изгнан вот из этого нового проекта. Конечно, невыгодно, но, с другой стороны, столько всего в России происходило интересного и невыгодного для власти, и позорного даже, что я не удивлюсь, если это действительно произойдет.
Я бы, честно говоря, удивился бы, и я бы не считал, что для Михаила Прохорова нужно вот биться до конца просто из одного, как говорится, места в списке.
Вы же ему других оппозиционеров предложили.
Потому что все-таки он возглавил партию, он не диктатор в этой партии, и, в принципе, Кремль...
Он антикризисный менеджер.
Антикризисный менеджер, но все-таки, так сказать, партия – это тот организм, который худо-бедно просуществовал какое-то время и не был, как говорится, исключен из списков действующих партий и так далее. Поэтому надо с тем активом, который остался, он там почистил хорошо партию, так сказать, и в региональных организациях, насколько я читал, как говорится, чистка произошла, и новые люди пришли и так далее. Но, тем не менее, так сказать, те активисты, которые считали, что они имеют там шансы и в списки попасть, и в Думу попасть и так далее, и видели Михаила Дмитриевича Прохорова, человек, который может эти амбиции реализовать, и вдруг оказалось, что совсем там другие люди, совсем новые, партия уже... кроме названия, там, может быть, ничего у ней от СПС и правого дела не осталось, они могут, конечно, скандал поднять. Я бы не видел тут только руку Кремля. Политика – вещь довольно, наверное, так сказать, сложная, и в том числе даже для антикризисного менеджера это новая площадка, новый проект. И там есть и подводные камни, которые... надо видеть, и подводные течения, которые надо учитывать.
Но вот вы ему уже помогаете, хотя состоите в другой партии.
Я, честно говоря, хотел бы, чтобы «Правое дело» с нормальной правой программой оказалось в Государственной Думе в качестве полноценной фракции. Я об этом говорил не один раз. Более того, когда вот на одном из последних заседаний Общероссийского народного фронта кто-то из моих коллег по Координационному совету сказал, что вот у нас праймерис идут, и не все попадают в корзину, как говорится, финалистов, и вот другие партии начинают их как-то завлекать к себе, я высказал крамольную идею. Говорит, хорошо, что люди, которые пришли сначала в «Единую Россию» и не попали вот в корзинку финалистов, что за ними охота началась уже «Правого ли дела», либо других партий. Но если эти люди приходили к нам, и они, в принципе, хорошо смотрелись, так если они попадут в Думу по спискам других партий, нам с ними-то легче будет работать. Поэтому пусть идут.
Так, ну давайте пару вопросов от слушателей возьмем. Владимир Анатольевич, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Александр Николаевич, вот вы были у нас депутатом по северо-западному округу.
По Тушинскому, 200-му.
Да, да. Мы вот, в частности, я вот в частности голосовал за вас. Потом вы вдруг раз бросили и ушли в СПС. Я вот хотел бы спросить, ну вот какие-то вот обязательства и прочее вы по отношению избирателям выполняли или даже или полностью порвали? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите «Союз промышленных и предпринимателей». Но мы видим, что картина с предпринимательством в России, в Москве, все время ухудшается и ухудшается. Одни сырьевики и какие-то услуги как-то еще живут, более-менее, да? Все остальные мы не видим ни производственной сферы, ее развития, ни, как говорится, ни бурного кипения. Что «Союз предпринимателей»? Почему он здесь безразличен? Почему? Какие он меры принимает в помощь? Что
Понятно.
Может, допустим...
Да. Ну, во-первых, действительно, я избирался в декабре 99-го года по одномандатному округу в качестве независимого депутата. Это ни в каких партиях не состоял. Моими конкурентами были Сергей Митрохин, «Яблоко», академик Велихов Евгений Павлович, тогда...
Вот были времена мажоритарные выборы, можно было
Константин Боровой, да. Ну, какие-то серьезные люди, очень интересная была кампания, правда, там начал сидеть, и сейчас уже белый совсем, потому что очень сложная была кампания, в частности, тогда меня поддержал Примаков и Лужков, как партия, которая тоже шла на выборы, «Отечество» она называлась.
Вся Россия.
Она же поддержала и Велихова, и там такая путаница была, что лучше бы этой поддержки не было. И я благодарен избирателям по 200-му округу, что они дали голоса за меня. И действительно, я 3 года проработал председателем комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям и ушел незадолго до окончания полномочий, за год фактически, потому что решил, что я, как говорится, больше в Думу баллотироваться не буду, в следующую Думу. И поэтому чуть раньше решил уйти, потому что, ну, как бы хотел себя, поработав вот на должности председателя комитета такого финансового, я решил себя попробовать в финансовом секторе, и 3 года потом работал председателем наблюдательного совета инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Мне этот опыт просто необходим был, и, кстати, именно по этой причине меня пригласили ведущие предприниматели российские на пост президента РСПП, поскольку оказалось, что я обладаю некоторыми видами, как говорится, опытом и навыками, которые в разных областях и часто не совмещались в других персонах. Это и работа в Думе, работа в правительстве, работа в бизнесе и так далее. Ну и кроме того, я считаю, что у меня был такой капитал, как репутация. Никогда никто меня не мог обвинить, ну, кроме политических оппонентов и друзей, в кавычках, по правительству, типа Михаила Полторанина, в том, что я что-то там для себя делал. Полторанин обвинял меня в том, что мои дети работают в «Лукойле», когда сыну было там 17 лет, а дочери 12, и он обвинял, что сыновья работают. У меня потом сын спрашивал: «Папа, расскажи мне о других твоих семьях, какие сыновья у тебя работают в «Лукойле». Ну, мне, правда, пришлось прийти в «Лукойл» в качестве независимого директора спустя несколько лет. Что касается... Я чувствую ответственность перед избирателями, более того, я считаю, что моя главная задача, хотя и занимался конкретными проблемами конкретных людей, жителей северо-западного округа, столицы, но, тем не менее, я все-таки считал себя всегда как системным лоббистом, то есть защитником интересов и бизнеса, и политической реформы, если вас интересуют мои взгляды на политическую систему России, как ее менять, а менять ее, безусловно, придется в ближайшее время, я готов изложить, и я это излагаю не только, как говорится, в интервью каких-то, но и на самых высоких площадках, общаясь с президентом, с премьером, с министрами и так далее, с губернаторами. Поэтому я считаю, что я эту функцию, попав в Государственную Думу, я в большей степени, вот, являясь, так сказать, системным лоббистом демократического государства и рыночной экономики, сделал достаточно много. Если я что-то не доделал, не додал избирателям Тушинского округа, ну, это действительно моя вина, но сейчас уже и мажоритарных депутатов нет.
Александр Николаевич, а вот все-таки вы связываете политическую модернизацию, не ту, про которую болтают, что там, ну, я не знаю, одно кресло там партии, которая 5%, что это великое достижение, да? А вот реальную политическую модернизацию и, собственно, экономическое развитие, о котором так заботился вот сейчас вас вопрошавший человек, когда не только сырьевые отрасли, но и все остальное, и предпринимательство нормально развивается, и, так сказать, несчастного ларёшника какого-нибудь мэр Москвы не душит там, и так далее, и так далее.
Ну, во-первых, я не соглашусь с Владимиром Анатольевичем, что у нас нет никакого бизнеса, кроме сырьевого. Я вот в нескольких компаниях независимым директором работаю, в том числе и в компаниях промышленного сектора.
В РЖД, например?
Нет, я имею в виду другие компании. РЖД, Лукойл, мы как бы в сторону, так сказать, отведем сейчас. Ну, например, трубная металлургическая компания. С одной стороны, это вроде, так сказать, сырьевая отрасль, поскольку это металлургия, так сказать, и так далее. С другой стороны, это высокотехнологическое производство и предприятие той же трубной металлургической компании. Это Волжский трубный завод, Таганрогский завод, Синарский завод, Северский завод и так далее. Провели за последние годы, вот пока я там независимым директором работаю, я просто вижу это, и в том числе и бывая на этих заводах, такую серьезную модернизацию, что они выходят на уровень мировых лидеров. И таких предприятий очень много. И даже те же олигархи пресловутые, которые ассоциируются как раз с сырьевыми энергетическими отраслями, у них в группах финансовых промышленных группах очень много производственных компаний, промышленных компаний. Ну, возьмем даже там то, что, так сказать, на слуху, инновационные отрасли. Ну, например, тот же Виктор Вексельберг. С одной стороны, ТНК «БП», нефтяной бизнес, с другой стороны, самые инновационные предприятия, в том числе по производству тех же солнечных батарей, по производству самых передовых насосов, для чего он купил швейцарскую компанию «Зульцер», которая сейчас там, частично переносит, должна перенести, если ему удастся убедить швейцарских акционеров, производство в России будет
Александр
производить самые современные.
Вы можете рассказывать про успехи производства долго, а про политику можно?
А уж что касается политики, я, честно говоря, уверен, что без политической конкуренции невозможно и экономическая конкуренция, и нормальный бизнес-климат, нормальная бизнес-среда, и баланс интересов между крупными, средними, малыми компаниями и так далее.
А вот Наталья напоминает, что вы состоите в партии, возглавляемой Путиным, при котором происходит уничтожение демократии, преследуется оппозиция, не соблюдается конституция, вместо выборов происходит назначение во власть, суды нечестные, беспредельная власть чиновников, полиция не работает. Это и означает состоять в партии жуликов и воров. Вот она, видите, как на вас.
Ну, вы знаете, жулики и воры – это одно, а вот, скажем...
Хорошо, а те, кто ворует свободу, это как?
Надеюсь, не радио «Свобода», вас еще не похитили.
Нет. Спасибо, нет.
На самом деле, если я, может, скажу, с одной стороны, крамола, с другой стороны, это очевидная вещь, свобода – это не то, что дают. Власть, бюрократия или так далее, не может дать людям свободу по определению. Свобода,
если они не просят, вы хотите сказать,
если не
просят, требуют.
Если не требуют, не просят и так далее. И, в частности, есть выборы. Действительно, я соглашусь со многими оппозиционными лидерами. Единственный способ, условно говоря, доказать, в том числе власти, да и самим себе, что вы чего-то стоите, ну, придите на выборы.
Вот право, их фальсифицируют, уверенно, 60%.
Если все приходят на выбор, ну, есть крайние формы борьбы, забирайте бюллетени там или еще каким-то образом работаете. Это возможные варианты. Но я не хочу тут вникать, так сказать, в технологии политические, как добиваться этого и так далее. Но опять-таки вернусь к теме. Отсутствие каких-то объединительных идей на том же праволиберальном фронте не позволяет. И отсутствие, может быть, не только объединительных тенденций среди персон, но и объединительных идей. Ну, например, если взять ту же политическую реформу. Да, я согласен, идея там, кто преодолел 3% одно место в парламенте, 5% два места в парламенте, это, ну, издевательство, вообще-то говоря, над демократией. И поэтому, когда Дмитрий Анатольевич предложил снизить порог до 5%, вот это уже нормальный шаг к тому, чтобы представительство в Думе было более сбалансированным. Я, например, считаю, что тот же Совет Федерации, вполне можно вернуться к старой схеме. Но если...
И Дмитрий Анатольевич... Анатольевич Медведев сказал, что надо подумать. Вот пока думать страна будет, вы извините, вот бюрократия будет делать все, что хочет, в том числе и с промышленниками, и с предпринимателями.
Ну, я согласен, что надо не только думать, но и действовать. Но давайте думать, как действовать.
То есть вы хотите сказать, что можно действовать в пользу этих реформ изнутри «Единой России»?
Ну, по крайней мере, я пытаюсь это делать.
Это все равно, что, знаете, вступали люди в КПСС и пытались ее гуманизировать.
Ну, вы знаете...
Не очень получалось.
Не получалось, но я считаю, что, например, если бы Михаил Сергеевич решился все-таки сделать крен в сторону социал-демократии, может быть, у него что-то получилось. А он сидел на двух стульях, на стуле консерваторов и там имени Егора Кузьмича, и на стуле либералов внутри КПСС вроде... Александра Николаевича Яковлева. А на двух стульях тяжело сидеть. Поэтому, на самом деле, попытка, как говорится, реформировать изнутри, ну, ее сбрасывать со счетов нельзя. Другое дело, что, ну, условно говоря, так сказать, напор должен быть достаточно сильным, чтобы хотя бы это как подводное течение вначале, как говорится, было заметно, которое может потом, как говорится, привести и к серьезным переменам.
Да, вот Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Я давний подписчик «Новой газеты», и я помню, там была статья лет 6 или 7 там назад по поводу получения вами участка скромного старшего научного сотрудника. Вот я только не помню, было ли опровержение этого.
Я не понял, какого участка? А
что-то вы там в лесах на Рублевке покупали.
Нет, видно. Это не 6-7 лет назад. Я 4 года назад выиграл аукцион, выступая в личном качестве, без всяких прокладок, видео, как многие поступают, взял в аренду лес, который за моим забором находится. Почему? Потому что с моей как бы заявкой конкурировал другой проект строительства на этом участке леса, около 40 домов. Вы можете приехать, если хотите, можем созвониться, посмотреть, как я сейчас как бы привел в порядок лес, и перейдите через дорогу, посмотреть, в каком состоянии государственный лесной фонд находится рядом с моим арендованным участком. Я брал этот участок леса только для того, чтобы его сохранить. Я ничего там не строю. Дорожки, детская площадка. Вот собираюсь в следующем сезоне, может быть, пруд вырыть, тем более у меня по проекту противопожарный пруд должен быть. Хочу, правда, чтобы там лилии росли.
Ну, замечательно.
Значит... Поэтому борюсь за природу. Сейчас вот хочу побороться за то, чтобы дорога, обход города Одинцова не повредили лесу, который там является реально легкими мостами.
Так, опять на вас тут по пейджеру. Когда арестовали Ходорковского, и потом руководитель партии, извините, жуликов и воров приехал к вам в гости, вы встретили его бурными аплодисментами. Стыд и позор на вашу голову. Татьяна пишет. Что с делом Ходорковского, Союз промышленников и предпринимателей, так и будет аплодировать уже второму приговору?
Ну, вы знаете, я свою позицию 2,5 года назад высказал, когда начался второй процесс по делу Ходорковского и Лебедева. Позицию я не менял и до сих пор, как говорится, не вижу оснований таких, ну, юридических, я не юрист, правда, для второго именно приговора. Если человек не платил налоги, то он не мог украсть то, с чего не платил налоги, либо то, либо другое. Поэтому, мне кажется, нелогичным второй приговор.
А вы не хотите обратиться к уходящему президенту, так сказать, предложить на прощание помиловать?
Вы знаете, помиловать, ну, как объясняли официальные юристы, можно того, кто обратился за помилованием.
Неправильно. Хотя, другие юристы
объясняют, что он может. Но сейчас есть другая формула. Есть условно-досрочное освобождение, когда, как говорится, не надо ждать от того же Ходорковского и Лебедева от признания, как говорится, своей вины и просьбы.
Но не освобождают? Помиловать. Поводы-то какие сильные?
А вот я считаю, что повод, что там, я уж не помню, кто, Михаил Борисович или Платон Лебедев там потерял робу какую-то.
Потерял, украли у него робу.
Украли, а вот он не
досмотрел. А у Ходорковского теперь замечание за то, что он сигаретами поделился.
Вот я считаю, что вот это уже позор на и систему исполнения наказаний, и на правоохранительную систему, потому что действительно оснований, как говорится, не реализовать вот эту схему условно-досрочного освобождения, которая сохраняет вину, как говорится, дает возможность государству, как говорится, свою позицию и обвинителям государственным сохранить, и в то же время освобождение как формула, которая, так сказать, связана с хорошим поведением. То, что суды и наши, как говорится, исправительные учреждения все делают для того, чтобы не дать воспользоваться этой формой, я здесь считаю это, ну, как бы белыми нитками шито, и поэтому призыв Михаила Прохорова, так сказать, я поддерживаю.
Кстати, 20 числа будет решение Европейского суда по делу акционера и менеджера ЮКОСа против России. Разорит ли Россию вердикт об удовлетворении претензий на 98 миллиардов долларов?
Ну, я не думаю, что тут такое простое решение будет. Как правило, Европейский суд по правам человека символические решения больше принимает, чтобы, как говорится, зафиксировать правоту той или иной стороны. Все-таки это не коммерческий суд и не высокий английский суд и так далее. Поэтому здесь я не думаю, что будет разорение, но решение Страсбургского суда может быть, как говорится, подшито к искам в другие суды, которые могут принимать уже и более, как говорится, юридически значимые и финансово значимые решения.
Александр Николаевич, в одном из интервью вы сказали, что считали бы неплохим сценарием выдвижение двух кандидатов в президенты и Путина, и Медведева.
Ну, вы помните, что я добавил? Такого подарка они нам не сделают.
Так. Вы же идете на съезд «Единой России» тут на днях, наверное, в качестве кандидата в Думу?
Нет, я не заявлялся в качестве кандидата в Думу. Вот отвечая Владимиру Анатольевичу, избирателю моему по Тушинскому округу, вот я как принял решение, что я больше в Думу не иду, и я с тех пор как бы твердо решил, что я поработал 9 лет в Государственной Думе, мне этого достаточно и с точки зрения и политического опыта, и навыков работы в качестве такого публичного лоббиста с Государственной Думы, я туда больше не иду. Но я стараюсь делать все, чтобы представители бизнеса, причем не собственники бизнеса, а именно, ну, скажем так, руководители отраслевых объединений, региональных объединений наших, которые уже себя проявили на этой площадке, чтобы они попали в Государственную Думу и в законодательные собрания тех регионов, где они работают.
А о политической реформе, о Ходорковском вы не хотите с трибуны этого съезда сказать? Не только об интересах миллиардеров, которых вы представляете.
Ну, вы знаете, я представляю не миллиардеров, я представляю собственников крупнейших российских компаний. Они в этом качестве не являются денежными тузами с набитыми карманами, которые думают о том, как подлиннее яхту построить или там, так сказать, заковырести какой-нибудь дом построить. Это, кстати сказать, когда государство после 2008 года осени, осеннего кризиса стало помогать крупным компаниям, основной критерий был не допустить социальных напряженностей и напряженностей на рынке труда, связанных с тем, что в каждой из этих компаний 100 и более тысяч человек работают. Вот я представляю интересы этих компаний, этих предприятий, этих, извините за старый слоган, трудовых коллективов.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов, а Дима нам написал: «Слава Богу, что я свалил в Канаду».